Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Военная журналистика и литература. В 2008 году мы обсуждали журнал под названием «На войне», то есть прозу военных журналистов, прошедших Афганистан и Чечню. Мы повторяем программу во время торжества так называемых военкоров на войне России против Украины. Автор журнала Вячеслав Немышев стал пропагандистом НТВ после 2014 года, работал в Донбассе. О главном редакторе журнала Илье Плеханове и авторе воспоминаний об Афганистане Александре Арасланове интернет и социальные сети сейчас не дают информации. Аркадий Бабченко пережил немало сложностей после 2014 года, эмигрировал и выступает независимым военным консультантом. В программе участвовали критик Лиза Новикова, а также военный корреспондент на Балканах Геннадий Сысоев. На момент записи программы обозреватель газеты «Коммерсант» сейчас живет в Черногории. С него и начнем.
Сложное впечатление от этих текстов. Большинство из них, с точки зрения меня как журналиста, написано очень неплохо. Что касается содержания, содержание действительно производит сложное впечатление. Ну, во-первых, резко напомнило то, что уже забывается событие, когда я в начале 90-х годов находился на Балканах в качестве корреспондента. И второе, мне кажется, что большинство текстов немножко односторонние, но, видимо, другого нельзя ожидать от автора, ведь они находятся на войне, а на войне бывает одна или другая сторона. Это не только относится к тем заметкам или зарисовкам, которые написаны, что называется, с сербской стороны. Там есть один сюжет, который состоит из интервью с албанцем, который, в общем-то, сам норвежец, живет в Норвегии, но албанец по происхождению и воевал на стороне албанцев во время конфликта в Македонии в 2002 году. Там тоже, естественно, написано с позиции албанцев, вот, и, значит, язык, и отношение вот, к другой стороне, к македонцам, абсолютно негативное, абсолютно нет желания, не только сострадания, но и желания понять, почему происходит конфликт, почему они совершают, если совершают другая сторона жестокость. Подавляющее большинство этих заметок, во всяком случае, в разделе Югославии. Это заметки, которые написаны с одной стороны. Это люди, либо которые были добровольцы, во всяком случае, там, по-моему, одна из заметок как раз называется «Доброволец». То есть человек попадает к сербам в качестве врача, но в конце концов становится просто солдатом, потому что начинает стрелять хорватов, ну, в принципе, понятно, что спасти свою жизнь и так далее. Там есть элементы объективности, условно говоря, когда есть воспоминания людей, которые были миротворцами. Одна из заметок, по-моему, Котна называется, там есть описание событий с позиции миротворцев. Вот там уже больше элементов объективности, во всяком случае, хотя там и они заканчивают очень стрельбой друг друга с одним мусульманином.
По-вашему, это уже литература или все-таки еще журналистика?
Это вряд ли журналистика, потому что, значит, в чистом смысле, во всяком случае, как я ее понимаю, потому что журналистика все-таки предполагает объективность или, во всяком случае, стремление к объективности. Здесь в большинстве из них нет даже стремления к объективности. Скажем так, это публицистика.
Вы в самом начале сказали, эти тексты напомнили вам 90-е годы и вашу работу на Балканах.
Воспоминания больше тяжелых. В воспоминаниях об этой войне есть краеугольные камни, как говорят, осколки памяти, которые разменовали определенные веки. Вот, скажем, самая кровавая, наверное, страничка этой Югославской войны – это война в Боснии, которая продолжалась 3 года, с 92 по 95 год. И началась она с известного, ставшего потом печально знаменитым, убийства сватов на сербской свадьбе в марте 92 года. За полмесяца до этого убийства и фактически начала войны в Боснии одна моя очень хорошая знакомая журналистка приехала в Белград из Сараева, и я, естественно, спросил, будет ли война в Боснии. Она говорит, что все говорят, что будет, но никто из ее знакомых, по ее словам, ни сербы, ни хорваты, ни мусульмане, не верили в то, что все предрекали, значит, эту войну. И вот, когда через 2 недели все-таки война началась, она не могла это просто пережить, она уехала в Западную Европу. Для нормального человека война – это ненормальное явление. И для того, кто в ней участвовал, и кто присутствовал на этой войне, единственное предназначение вот, чтения и написания материалов о той или иной войне не видится только в одном. Вот, чтобы выплеснуть. В принципе, когда мы говорим о каких-то страхах, о каких-то ужасах, психологи говорят, что нужно рассказывать сны, даже страшные сны, потому что человек избавляется от этого. Вот это для тех людей, которые участвовали, может быть, попытка еще раз выплеснуть, чтобы вот психологически избавиться. А для тех людей, которые не присутствовали и знают, в общем, только с экранов и со страниц об этой войне, но я думаю, что такие жуткие картинки, вот единственный позитивный момент в них, чтобы вот посмотреть, ужаснуться и сказать «нет». Но, к сожалению, это вот немножко наивный, может быть, такой взгляд, потому что если бы это было так, то, прочитав один раз о войне, значит, люди не брали бы в руки оружие, или, во всяком случае, не были в какой-то степени виновниками этой войны. Но мне кажется, что вот в этих всех рассказах, или в части этих рассказов, есть определенный негативный эффект, потому что люди, которые пишут об этом, даже поставив точку в своих рассказах, они сохранили ненависть. И люди продолжают жить с этой ненавистью. То есть они что-то выплеснули, но от ненависти не избавились.
Международный обозреватель газеты «Коммерсант» Геннадий Сысоев во время Балканской войны, военный корреспондент. Как вы думаете, действительно ли литература о войне, в частности, литература, которую вы у себя публикуете, может провоцировать ненависть к противнику? Илья Плеханов, пожалуйста.
И могу сказать, что вот в нашем же издании мы стараемся представить взгляды людей и по ту сторону, и по эту. То есть, соответственно, если прочитав текст там, с сербской стороны, когда говорили о Югославии, мы имеем одно мнение, прочитав текст с хорватской или мусульманской стороны, мы имеем другое мнение. И, в принципе, эти мнения уравновешивают друг друга. А если говорить о том негативном заряде, да, эмоциональном заряде, или вот автор интервью говорил о ненависти, то надо понимать, с моей точки зрения, что эта ненависть, это следствие, это производное от ужаса этой войны. И, соответственно, в текстах авторов, которые пишут о войне, ненависть не является самоцелью. Да? То есть эта ненависть – это выражение того ужаса, о котором они пишут. И текст эмоционально насыщенный, в котором даже очень много негатива, вот именно из-за того, что этот негатив он зашкаливает, он играет именно в этом свою гуманистическую роль, как это неудивительно. Он не провоцирует, он не разжигает какую-то ненависть дальше, да? Она настолько ужасна, что она отталкивает. И эту ненависть ты видишь как с одной стороны, так и с другой стороны. Поэтому нет какого-то предпочтения или разжигания ненависти к своему противнику в совокупности, когда смотришь на тексты.
Но там могут быть представлены люди с разными даже идеологическими позициями. Я правильно вас понимаю?
Само собой, конечно.
Илья Плеханов, спасибо. Александр Росланов, пожалуйста, ваше мнение.
Ну, мое мнение, в первую очередь, основывается на том, что когда он вел речь об этих текстах, он говорил о какой-то объективности, необъективности, о том, возбуждает, не возбуждает ненависть. Во-первых, я думаю, что нельзя так относиться к любой литературе, потому что любая литература может возбуждать ненависть или не возбуждать ненависть. В зависимости от того, в какой эмоциональной сфере пишет и как окрашено все это. Это во-первых. Во-вторых, насчет объективности. Любые тексты можно считать только субъективными, потому что пишет единственный человек, и это его впечатление, это его представление этого, насколько оно может быть объективным, и вообще, что значит объективность в отношении войны, достаточно относительно. Стоит ли вообще заниматься таким разбором, этот объективный, этот необъективный? Вот он пишет, что одна сторона пишет о другой, она не может писать объективно, как и другая о другой. А вот миротворцы, которые в стороне, они могут писать объективно. Это странное представление о том, что такое объективность и что она может делать.
Александр, можно я вам задам такой простой вопрос? Вот в вашей прозе, в ваших текстах, как выглядит противник?
Вы знаете, я не пишу о противнике. То есть я пишу просто о том, что было. И если так говорить вообще тексты о войне, то есть люди, которые, скажем, пишут для того, чтобы рассказать, как это было страшно, а есть люди, которые пишут, потому что наступил какой-то момент истины, представления об этом или, скажем, каких-то воспоминаний на уровне совести. У меня было так, то есть я не собирался писать, первые два рассказа, которые я написал, мне просто приснились во сне. И они не о том, как было страшно и как тяжело, они о конкретных фактах, об одном человеке и о другом человеке, и все. То есть его нельзя сказать ни страшным, ни ужасным, да я вообще не представляю насчет объективности. Это реальные факты, которые были, которые случились с двумя разными людьми, и оба погибли. Я об этом никогда не думал. Оно просто приснилось. Это, скажем, накопление фактов об Афганистане. Вот он пишет, что вот есть необходимость у людей высказаться. Не было у меня никакой необходимости, не было никаких синдромов. Прошло много лет после Афганистана, Я никогда не вспоминал о нем и не думал. То есть вспоминал, когда это было уместно, да? А так, вот никаких синдромов войны, там, криков по ночам, вскакиваний, выпиваний воды, там, чтобы успокоиться на кухне, не было. Я был спокоен. Я прошел эту войну и считаю, что все было нормально. Я сделал все, что мог, и мне сделали все, что могли. Приснилось, написал. То есть это просто воспоминание. Там нет никакого желания рассказать, как это страшно, и насколько это объективно, я вообще не думал, потому что это было правда.
Александр Арсланов, спасибо. Аркадий Бабченко.
Ну, вы знаете, тут, наверное, надо все-таки начать вообще с самого начала. Изначально, когда мы с Ильей задумывали этот альманах, и когда мы начали его издавать, мы долго думали о концепции, долго думали о том, что все это будет, и мы пришли к выводу, что слоган нашего журнала «Война от первого лица» — это тексты солдатов, офицеров, то есть это тексты людей, непосредственно видевших войну вот именно своими глазами.
То есть для вас не было важно даже качество текста? Для вас было важно документальное свидетельство?
Нет. Качество текстов для нас важно. Качество текстов имеет место быть, но при этом надо понимать, что большинство наших авторов, при том, что у нас есть и журналисты, и люди с известными, и с мировыми именами у нас люди есть среди авторов, большинство наших авторов — это солдаты или офицеры. И литература — это совсем не их призвание. При этом среди этих людей появляются совершенно уникальные самородки. Я думаю, что 10-15 человек уже вошли в историю литературы, вот именно как поколение новой окопной прозы периода Афган-Чечня. Я уже уверен в этом, их тексты останутся в истории.
Но давайте мы вернемся к тому вопросу, который перед нами поставил выступление Геннадия Сысоева. Все-таки тексты о войне провоцируют ненависть у одной или там другой стороны?
Так вот, возвращаясь к вопросу о ненависти, надо понимать, что это тексты, написанные солдатами. Это тексты, написанные, как правило, по горячим следам. В период, там, год, два, три, пять после событий. То есть, когда у человека эта рана еще открыта, когда она болит. Надо понимать, что ненависть — это положительное качество вообще для солдата. Агрессия, ненависть — это качество, которое позволяет тебе выживать, которое позволяет тебе воевать. Это в этом мире, может быть, кажется, что это очень плохо. Там это, наоборот, очень хорошо. И мы не ставимся даже такой задачей возбуждать ненависть или возбуждать пацифизм. Мы пытаемся давать возможность людям высказаться. И мы готовы принимать любые точки зрения, абсолютно любые точки зрения. Как и пацифистские, так и человеконенавистические. Как милитаристские, так и гуманитарные. Основная задача, основной посыл альманаха – это именно война от первого лица. Потому что у нас сейчас войны по нашим телевизионным каналам, по Первому каналу, там, по телевидению у нас снимают полнейшую бредятину. Это какой-то мыльный сериал и нескончаемый. Это что-то к реальности, не имеющее вообще никакого отношения. Я вот, например, не люблю жеванную пищу. Я люблю мясо и жевать его сам. И я предпочитаю именно так же относиться к нашему делу. Мы вам даем мясо, ребята. Вы читайте и думайте. Вы смотрите, что происходит с человеком во время войны. Как изменяется его психика, как изменяется его сознание. Во что он верит, во что он перестает верить. Что для него кажется важным, что для него не кажется важным. И как он это все приносит, возвращаясь с войны, приносит в наш мир. Люди приносят и ненависть, и пацифизм. У нас среди авторов есть люди крайне озлобленные, есть люди, которые после войны стали абсолютными, вообще вот просто кристальными пацифистами. И таких текстов примерно, я думаю, половина, 50 на 50.
Я вспомнил цитату из Аркадия Бабченко. «Я дитя света, я не беру в руки оружие».
Я, да, все.
Лиза Новикова, пожалуйста, ваш комментарий.
Ну, конечно, я как литературный критик, когда среди той литературы, о которой я пишу, среди каких-нибудь психологической прозы, там, офисных романов или фантастики, вдруг возникает книга о войне, то, конечно, это действительно, это всегда шок, какой-то взрыв. И вопрос, который вы, Лена, задали, ну, как раз решается русской литературной традицией. То есть военная проза всегда должна иметь какой-то гуманистический эффект, и этим как раз и поверяется заодно и качество текста. То есть наша традиция, которая идет от Льва Толстого к окопной прозе послевоенной, если тексты новых авторов продолжают эту традицию, если они говорят нам о том, как человек на войне остается человеком и подсказывают нам, что мы можем для себя тоже найти, как можем открыть человека для себя через вот такие экстремальные обстоятельства, которых у нас самих, может, никогда и не будет, вот тогда это действительно настоящая проза.
Спасибо, Лиза Новикова. Аркадий Бабченко?
Мне кажется, что мы все-таки начинаем не с той отправной точки. Мы вот говорим литература, журналистика, объективность, описание. у нас отправная точка была другая, потому что все мы солдаты, все мы все через это прошли. И возвращаясь в это мирное общество, мы чувствуем отчужденность, отстраненность общества от нас. Мы возвращаемся в совершенно чужой мир. Я не могу назвать Москву моим городом, до сих пор это чужой для меня город. И все эти рассказы, вся эта литература, но я ее буду называть литературой в кавычках, в моем личном понимании основной посыл – это реабилитация. Не надо таскать груз своих воспоминаний за собой в рюкзаке. Вот для меня основной вообще посыл во всем этом деле – это именно вот такая вот реабилитация посредством литературы, посредством творчества.
Аркадий Бабченко и Илья Плеханов, отвечайте.
То, что Аркадий говорил, что Москва ему чужая, так на удивление у нас вся Россия и Москва чужая не только людям, которые воевали, она чужая для огромного количества людей, которые не воевали. И люди, наши читатели, когда читают про вот это спрессованное время и пространство, когда за несколько, там, скажем, минут или секунд на определенном отрезке окопа, скажем, да, человек должен принять решение, которое полностью перевернут и повлияет на всю его жизнь. Это не то, что они хотят какого-то жареного, да, там чего-то, каких-то фактов. Это, естественно, их привлекает. Люди в военной прозе ищут откровения, по которым они могут жить в этой мирной жизни, которая им чужда.
Илья Плеханов, спасибо. Я хочу у Александра Росланова спросить. И, наверное, продолжая мысль Ильи, есть еще одна важная вещь в военной прозе. Это окопное братство.
Ну, конечно. И это есть. Но все-таки основное вообще, наверное, в любой литературе, не только в нашей военной, человек пишет, потому что у него какая-то боль совести, и когда он заканчивает то, что написал, это проходит. То есть это освобождение от чего-либо. И когда человек пишет, он не думает о том, какой эффект это произведет. То есть заставит кого-то думать о страшном там, или возбудит, что теперь об этом не писать, потому что это страшно. Это же жизнь.
Военная журналистика и литература. Афганистан и Чечня. Архив 2008 года. Лиза хотела продолжить дискуссию. Зачем люди пишут о войне и почему люди о ней читают?
Я хотела бы напомнить, что это тоже традиция русской литературы. Есть три главных темы, три вида прозы. Деревенская проза, лагерная проза, военная проза. И военная проза остается одной из главных разновидностей действительно прозы. Получается, что именно военную прозу мы читаем, потому что мы можем узнать из нее ту правду, которую не заменят нам какие-нибудь фэнтези, всяческие фантастические романы, которые сейчас тоже очень популярны. Но из военной прозы мы узнаем правду войны.
Вот это версия Елизаветы Новиковой. Давайте Вячеслава Немышева послушаем. Зачем, Слава, вы пишете о войне? И как вы думаете, кто читает вашу прозу?
Когда была Великая Отечественная война, практически 100% населения было причастно к этой трагедии, к этой войне. И поэтому, когда война закончилась, то всех интересовала эта тема. Разговаривать о войне с человеком, не воевавшим или не касавшимся войны в той или иной степени, практически бесполезно. И у людей, в частности, о войне остаются воспоминания лишь люди. Ну, в основном, по крайней мере, когда они в адекватном состоянии, окопники повоевавшие, они вспоминают людей, вспоминают товарищей, больше положительные моменты, и вся грязь, она уходит на задний план. Но когда там люди выпивают, расслабляются, то, естественно, начинает приходить вот вся та черная сторона войны, которая приносит горе, трагедию уже потом, после войны. Сейчас вот эти войны, которые происходили, афганская война, чеченская война, я не беру локальные конфликты, так вот в этих войнах принимало участие не такое большое количество людей, и поэтому тема эта остальной аудитории не так интересна, она непонятна. И вариант здесь только один. Или писать что-то подобное Борису Васильеву, чтобы это могло зацепить любого человека. То есть писать не о войне, а о любви. Любые книги пишутся о любви, а война лишь дает возможность на основе конфликтов, которые она создает, понять, как развиваются характеры, как люди меняются, что с ними происходит. Элементарные законы драмы, так сказать, начинают действовать, и люди начинают уже подсознательно ощущать, понимать, не могут оторваться от таких произведений. Но я в данном контексте ни в коем случае не хочу умалить заслуг всех людей, которые пишут. Писать это вообще личное дело каждого. И понимать то, что люди пишут, это тоже личное дело каждого. Обвинять всех людей, которые не понимают чеченскую и афганскую тему, бессмысленно. Но знаете, я вот хочу сказать одно, что написав три книги романа и сборник рассказов, я вдруг почувствовал, что я хочу писать о любви.
Вячеслав Немышев, спасибо. В интервью Геннадия Цицуева мне очень понравилось одно выражение, когда он говорит: у меня о войне остались краеугольные камни, воспоминания, которые являются, ну, базовыми для меня. Вот мы можем сейчас поговорить о каких-то ваших базовых воспоминаниях на Чеченской войне, на Афганской войне, которые для вас очень важны, которые вы или уже описали, или будете описывать. Может быть, с Александра Росланова начнем. Афганская тема.
Пытаюсь вспомнить какие-то краеугольные воспоминания о войне. У меня таких нет. Единственное, что я четко помню, что когда мы шли на эту войну, было чувство высочайшего патриотизма, желание там помочь тому народу афганскому, к которому мы идем, месяца через полтора. Стало понятно, зачем мы туда пришли. И тут никакого патриотизма, одна тяжелая, политика. Очень тяжелая работа и политика, и совершенно вот все глупо, бестолково. Сразу все перевернулось с ног на голову. И совершенно не хотелось погибать ни как герой, ни как не герой, вообще никак. А потом коснулся тех моментов, которые, скажем, тяжело воспринимаются на войне, но о них не хочется писать. Например, видишь, как погибают маленькие дети, афганцы, погибают за войну, в которой они участвовали сознательно, и в которой в результате они остались сначала инвалидами, потом просто погибли, ну, не понимая, за что, как и чем воевал. Это очень тяжело смотреть, вспоминать. И таких моментов много, но я бы не назвал их краеугольными. Может быть, просто потому, что в афганской войне они ничего не проясняют. Она с самого начала ненужная. И какой может быть краеугольный камень? Есть вещи, которые не понимаешь, как воспринимать. Когда люди гибнут, уйти от войны нельзя, потому что это объективность, которая дана, в которой ты должен что-то делать согласно своих обязанностей.
Саша, а сколько лет вы провели в Афганистане и в каких войсках вы служили?
Я был летчиком штурмовой авиации. На самолетах Су-25, и вы... обычно летчики там бывают год, мы были год и месяц. Все.
Спасибо. Александру Росланову, Илья Плеханов.
Ну, я могу только судить о Югославской войне, которую я знаю. Первое, что меня поражало в Югославской войне, это практически 100% вовлеченность людей в эту войну, в том числе мирного населения. Это было поразительно. Второе, что меня поразило, это масштаб боевых действий. И третий момент, который меня, конечно, поразил, но это уже более такого человеческого личного плана, та тонкая прослойка цивилизации, которая существует у нас, у людей, она просто не то, что она тонкая, ее практически вообще нет. И люди, которые либо себя там позиционировали кем-то, либо всю жизнь были кем-то, они буквально за несколько секунд, ну как на войне, да, сразу все ясно. Но не даже то, что видно, когда это, ну, внутренняя сущность какая-то, а это то, какая бы эта сущность ни была, там, плохая, хорошая, великолепная, с какой легкостью эта сущность готова лить кровь. Да, я не говорю, что он какой-то плохой человек, но то, что люди любого качества, любой душевной организации готовы проливать кровь, для меня это было поразительно в какой-то момент.
Илья Плеханов, Аркадий Бабченко, ваши краеугольные камни.
Да черт его знает, мне чтобы о краеугольных камнях 10 часов придется говорить, потому что вся война краеугольные камни, потому что вот Илья совершенно точно сказал, вот этот вот налет цивилизации, он чрезвычайно тонок, и путь... Время, которое человеку нужно от того, чтобы из человека превратиться в полное животное, это в иных ситуациях вообще часами может измеряться. Война, она страшна не тем, что там отрывает руки и ноги, потому что к этому в конце концов привыкаешь уже. Война для меня страшна тем, что она отрывает душу, что она делает с человеком. Это страшно. И все это потом привносится сюда, в эту мирную жизнь, и все это экстраполируется сюда на общество. Я вот помню момент, в 96-м году я в Москве какое-то время то ли служил, то ли сидел, в общем, находился под следствием за дезертирство. Это тоже долгая история, у меня отец умер, я приехал сюда хранить, там все закрутилось, меня завели уголовное дело. Я здесь служил в первом комендантском полку, и там был такой наряд, он назывался спецгруз, мы развозили гробы, которые приходили из Чечни, в день там 2-3-5 гробов развозили стабильно. Да, и вот ситуация, ты едешь в Урале, тентованном по центру Москвы, вот здесь Курский вокзал, вот мы с Курского вокзала чаще всего забирали, едешь по Садовому кольцу, казино, Мерседесы, какие-то рестораны, а ты везешь цинковый гроб в кирзачах. Я думаю, что в этот момент меня переключило, планка так немного перевернулась, и я когда вернулся, я вообще вот касаясь вопроса, почему люди пишут о войне, ну, за всех я говорить не буду, я могу сказать за себя. Я начал писать не потому, что я хотел, чтобы не было войны, не потому, что я любил людей, я начал писать, потому что я людей ненавидел. У меня ненависть была абсолютно ко всем. Я начал писать, я хотел, чтобы каждый, каждый прочувствовал то, что прочувствовал я. Чтобы каждый, прочитав мои рассказы, заплакал, захныкал, полез под диван и там застрелился. У меня была такая мотивация. Вот был разговор о ненависти. Да я зашкаливал ненавистью. И сейчас, читая свои ранние вещи, я тоже вижу эту ненависть, да. Но, опять же, я чувствую, что эта ненависть, она, наоборот, все равно является антивоенной. Такая ее концентрация, она начинает отталкивать. Но вот, кстати, я столкнулся с другой проблемой, когда мне начали писать 17-летние парни, что «Аркадий, ты молодец, ты герой, я хочу быть таким, как ты». Вот это меня немного поразило, потому что я-то, в конце концов, подспудно, где-то там в глубине души хотел, чтобы никто уже больше не был таким, как я. А людей это почему-то цепляет, сильно цепляет. И вот эта вот романтика, для меня это вообще замкнутый круг, вообще замкнутый парадокс такой получился. Чем больше человек войну ненавидит, тем лучше он ее хочет описать. Чем лучше он ее описывает, неизбежно он ее романтизирует.
Хемингуэй,
Ремарк, все то же самое.
Аркадий Бабченко, Вячеслав Немышев.
Хочу начать с того, что я же был на войне журналистом. А журналист отличался от солдата тем, что он был защищен своей телекомпанией, своим информационным агентством. Защищен не бронежилетом и каской, а защищен был зарплатой. Ну и какой-то стабильной дальнейшей жизнью. Приехал на 2-3 недели, там на месяц уехал, и ты опять вроде как бы живешь, как обычный человек. А вот второй момент по поводу возвращенцев. Когда возвращаются люди с войны, я хочу описать по двум типам характеров. Вот, например, холерик и сангвиник. Так вот, когда сангвиник и холерик идут в бой, они ведут себя практически одинаково. Но когда они возвращаются домой, сангвиник устраивается, перебарывает, а холерик не перебарывает. И, как правило, вот эти люди, они потом... Я знаю очень много таких людей, они не находят места в жизни, постоянно у них вот этот вот синдром, посттравматический стрессовый синдром. И вот однажды я что-то как-то напился сильно и написал одно стихотворение. Утром проснулся и прочитал. «Война моя, ты не моя и не твоя, чужая ты, и быть тебе чужой, и быть тебе проклятой, или проклятой разумным человеком. Не все ли равно, как фразу я построю? Скажу одно, ни в радость, ни в беду, я не хочу тебя ни помнить, ни забыть. Хочу я одного, во времена любые, тебя не знать и на тебе не быть».
Военная журналистика и литература. Афганистан и Чечня. Архив 2008 года. Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.